Доброго времени суток, за бортом 7 октября 2018 года и в вашем MP3 эфире 306 выпуск подкаста «Витая пара». Те, кто тут сидят с нами и видят весь тот бред и пришел, которые предшествовали запуску эфира, надеюсь, получили истинное удовольствие. Я же рад приветствовать всех. Сегодня мы стандартно усиленным составом. Парни, вам отдельное здрасте.
Здрасте.
Привет, привет. Павел.
Ну, вы даже знаете, что я вас всех спрошу. Что хорошего айтишного?
Ты даже знаешь, что мы хотим тебе ответить.
Ну, я жду.
Ну, давайте, наверное, я начну. А знаете ли вы, ребята, кто такой Apple Developer?
Nope.
Это такой канал на YouTube?
Нет. Apple Developer — это человек, обладающий невероятными способностями. Потому что ему в борьбе за разработку кода ему приходится преодолевать невероятные трудности, приложить для этого невероятные усилия. И после этого он становится Apple Developer. И жизнь у него становится Apple Developer'ской, и решает он Apple Developer'ские задачи в Apple Developer'ском Xcode. А потом он заворачивает C++ в C или в Objective-C и курит его из Swift.
Ну зачем?
Слушай, ну как-то это очень странно. Я всегда думал, что у Apple все хорошо.
Нет,
все разработчики счастливы.
Нет, если ты хочешь заюзать свою большую библиотеку на Swift'е, будь добр. Использовать, заворачивать ее либо в C, знаете, там с возвращением void'ов, короче, чтобы вот, вот твои созданные объекты, они заворачиваются в void, короче, там, и чисто функциями как-то там ими оперируешь. Либо заворачивай свои C++ классы в Objective-C.
А после этого меня люди спрашивают, почему все мои статьи по Java на Хабре написаны на C++. Так везде.
А почему? Мне Индук ответит эту тайну.
Ну, потому что как только тебе надо что-то более-менее адекватное, тебе это надо оборачивать, блин, в кресты.
Потому что хочется работать со всякими низкоуровневыми шнягами, а это проще делать на крестах, чем на Java.
Все проще. C++ — это единственный язык с прямым воздействием на центр удовольствия в мозгу. Вот.
Это хорошо, что ты сказал, что в мозгу.
По-моему, C — это вообще самый кроссплатформенный язык.
Да, он самый кроссплатформенный, но и самый тормозной в плане скорости девелопмента, естественно, и безопасности.
Но зато, по-моему, самый быстрый в скорости исполнения.
Ну подождите, ну вот есть вот та же Qt. Она разве не дает C++ скорости разработки?
Гляди, если ты разрабатываешь на Python, там, допустим, или на Java, я не буду Java пиарить, на Python, то что бы ты ни написал, оно будет работать. Даже если ты дурак обычно, у тебя все ошибки будут в бизнес-логике только, двоедурной. А вот если ты пишешь на C++, то ты написал что-то, и потом час просто пытаешься это скомпилировать так, чтобы оно не играло память, не сикфолтилось. И тебе не помогут Qt, потому что Qt — это высокоуровневый паттерн организации программы. Но ты, как дебилушка, можешь не использовать их. Да, ты их заинклудил в инклуды, и что? Как они тебе помогли? Я никак.
Не, ну они тебе помогают, только как бы намекают. Понимаешь?
Они как бы намекают, да, как Белинский, если ты его прочитал.
Нет, это как вот Spring тоже. То есть он как бы намекает, ты эту херню не делай, вот попробуй использовать Spring. И становится, знаешь, у меня часто такое бывает, надо что-нибудь сделать. Вот. Какой-нибудь разработчик начинает что-то выдумывать, я говорю, а ты почитай, в Spring это есть? Он такой, о, есть, круто, и начинает использовать.
Ну, ты сейчас сделал кучу разных предположений. Например, у тебя в проекте есть адекватный человек, который знает адекватные способы, может их донести, есть адекватный фреймворк. Ну, вот просто так, вот. Вот представь, да.
А если вы сборище косоглазых костылелюбов, то как бы...
То вы на Java говно.
Ну, да, ну просто на Java эта фигня, которую ты сделал, она все еще работает. Она тормозит, она уродская, она плохо поддерживаемая, но она работает. И на Python работает, и на Ruby. А на C++ она тупо сикфолтится. И ты сидишь такой, core dumped, что к чему? И там еще написано, что на самом деле core не dumped, потому что ты забыл какую-то опцию указать, и у тебя нету даже дебага. Это такой,
Да. Мне всегда казалось, что намекать умеет только линкер. Вот он мне. Я недавно, вот когда заворачивал C++ в C, чтобы использовать из Swift, да, Вот, я выловил все, что мне находили там в семантике, в парсинге, вообще все выловил. И в конце я остановился на том, что мне линкер выкинул, говорит, в системе x86-64 что-то нет такого символа. Какой-то просто какого-то символа. Все, это вот линкер мне сказал.
Я думаю, что намекать лучше всего может твоя жена. Потому что в случае с чего при судебном разделе имущества твои деньги поделяются на два. И это важные ошибки.
То есть это эррор, это не ворнинг.
Да. Не, на самом деле, да, я с Олегом соглашусь. У меня в студенчестве, то есть мы там сначала писали там на C, C++,
а потом... У тебя появилась жена.
Я попробовал C-Sharp. Почти жена. Вот. И я что-то там написал, и у меня произошла там вот так, не NPE, как называется в C-Sharp NPE? Как-то, короче, по-другому.
Да не важно.
Ну, в общем, короче, пустой указатель. И оно не... И приложение мое не упало. Оно просто сказало, о, exception. Короче, пустой указатель. И продолжил работать. После этого я так это задумался о жизни.
Есть ли жизнь за нульпоинтером?
Да, да, оказывается, есть.
А еще вы упускаете такую одну важную штуку, которая называется runtime reflection. Которых нету в C++ по-нормальному. То есть ты можешь написать такую прогу, которая будет быстренько анализировать себя и что-то там чинить, и делать по-простому. А в C++ ты должен такой писать код, который сразу будет работать по ходу всего своего исполнения до конца жизни.
Разве это неправильно?
Да. Это правильно, но сложно. Это сложно. Сложно
писать. Понимаешь, да. Это... Не найдешь столько людей.
Это наш вечный спор с Романом. Я пытаюсь продвигать мысль, что надо делать правильно. А он, причем максимально правильно, максимально красиво, вот стройный, вот это, и желательно на крестах. А Рома, как бы, мне все время возражает и говорит о том, что нужно делать максимально быстро и приемлемо правильно.
То есть, можно мне спросить? Подождите, я хочу для себя понять. То есть, Ром, ты считаешь, что работает и ладно, а как оно работает, это уже поправим через пару выпусков?
Нет, я хочу сказать, что нужно... Вот у тебя есть набор каких-то вот, людей, да, там, программистов. Они всякие разные. Причем они даже самый лучший программист, у него болит зуб, у него жена половину имущества забирает и так далее. И нужно поэтому выстраивать процесс, нужно ставить программистов в такие условия, чтобы у них, блин, не получалось делать неправильно.
Ну.
Понимаете? Ну. Чтобы неправильно не прошло.
Ну, кресты это и позволяют.
Нет. Кресты позволяют упасть с нулпоинтером. Короче, неожиданный момент. Напротив.
Упс.
Вот. А позволяет что? Я могу сказать, что позволяет. Ну, короче, да, вот эти языки, у которых NPE не падает, да, сборка мусора, потом Spring позволяет многие такие вещи, потом статический анализ кода, юнит-тесты, интеграционные тесты, потом только то, что когда у тебя оркестрация кубернейтсом, то есть он умер в микросервис, он его погладит, еще раз запустит. Понимаете?
Я,
да?
Я все жду, что Рома произнесет еще одно слово, про которое мы сегодня дискутировали немножко в переписке. Но, видимо, это мы как-нибудь отдельно соберемся и проговорим.
А еще у этих языков есть замечательная штука, что ты их можешь запускать на любой платформе, не рисуя матрицу совместимости настроек операционной системы. Там включенные в поинтеры, не включенные в поинтеры, у тебя всегда там питоновское приложение всегда запустится или джавовское. А в C++ вот не факт.
В любом нативном коде. Там же каждый реализует кто во что гораз.
Или, например, система зависимостей. Вот в Maven все понятно, да? Ты заходишь в один файлик, докидываешь зависимость, все работает. В CMake ты докидываешь зависимость и потом, короче, пердолишься как-то с ней. Я в четверг попытаюсь сходить на митап по Конану, это новая система сборки по C++, и может там что-нибудь интересное расскажут. Я Конан еще не юзал. Вот. Если что, расскажу в следующей витой паре.
Давайте мы, наверное, о том, что у меня нового на этой неделе произошло, что-то заговорились.
Так хорошо ж поговорили. Мы же здесь собираемся, по-моему, ради того, чтобы хорошо поговорить.
Нет, просто я думаю, у кого-то, может быть, еще новости есть.
У меня только...
Как там поживают возвращаемые типы в Ansible?
Никак не поживают. Я как бы... Я пришел к тому, что я их просто не указываю. И они как-то там сами резолвятся.
Вот.
Поиграть в орлянку и покатился по наклонной.
Да. Вот именно. Именно так. Антивол там как-то сам себе все приводит и считает, что у него все хорошо. Ну, работает, и кто хуй с ним. Все равно этот код как бы написан в режиме минимально жизнеспособного этого, прототипа, и его еще будут переделывать.
А так, чего тебе интересного на этой неделе было?
Вот. У меня была боль с тем, что наши онлайн-кинотеатры захватили сраные маркетологи, и там все совсем плохо. Вот. Мне нужно...
А у тебя этот... У тебя же Ростелеком, у Ростелекома нет такого, чтобы... бесплатно.
У меня от Ростелекома только интернет. У меня нет IPTV и всего, что вот с этим связано.
Все, я... У меня, кстати, да, от провайдера коробочка, которая показывает любой фильм. Вот, кстати, как раз вчера попробовал смотреть «Человека-муравья» второго и не смог. Выключил. Пошел спать.
Ну, я пытался посмотреть легально один фильм и тоже не смог, потому что ни один онлайн-кинотеатр не дает спокойно взять один фильм и посмотреть его. Они все говорят, а купите нашу подписку, да идите вот куда-нибудь.
Почему iTunes?
В iTunes его нету.
Не, ну есть этот, вот, который Ока, у меня вот в телеке.
Ока,
он точно по фильму кидает, дает по дому посмотреть.
Как только ты там регаешься, он говорит, нет, фиг тебе, вот только это.
А эти там, а медиатеки всякие.
Ну, мы нашли потом способ,
быть,
но...
Версии с телека, может быть, не требует.
Может быть, версии с телека. У меня просто нет телека, у меня помирает последний монитор, и мне грустняво. И я перестал приводить антибовые типы к какому-то адекватному состоянию.
Все, опустился.
А, кстати, в iTunes нету фильмов Александра Курицына. Я думаю, что iTunes нельзя пользоваться.
Да ладно, подожди, Олег. Все эти фильмы есть у Евгения Баженова.
Да, но Евгения Баженова нет на iTunes.
Ну, его можно на YouTube посмотреть, понимаешь? Краткое содержание он передает хорошо.
Окей, ладно.
Он передает полное содержание, даже глубже, чем у него там есть изначально.
Да.
У тебя чего?
Он наполняет эти фильмы содержанием.
Окей, это немножко в сторону от основной тематики. У тебя, Олег, чего хорошего?
У меня некий ад со временем, потому что его и так было немного, а сейчас я пытаюсь сделать придумать какой-нибудь свой онлайн-проект, и это оказалось весьма сложно. То есть я могу рассказывать либо про программирование, либо про игры. Два вопроса. Про программирование нет конкурентов, но и нет людей, которые бы это смотрели и изучали. Короче, оказывается, программисты вообще не любят что-либо читать, и тем более что-либо смотреть. И как в них затронуть, заронить эту идею, очень сложно. Вот. А насчет игр, опять же, понимаешь, я не люблю делать тупые вещи, а умные вещи занимают очень много времени и ресурсов.
То есть челлендж там, на Сомбре — это не твой выход?
Нет, это не фигня. То есть, гляди, например, чтобы сделать обзор на какую-нибудь игру, в смысле хороший обзор, да? Во-первых, у тебя, даже если представим, что ты ее прошел, там бла-бла-бла, у тебя есть время на монтаж этого ролика. И где-то одна минута ролика занимает один час монтажа. Ну, в смысле, когда он хорошо сделан.
Я тебя понимаю, я когда-то так делал, да.
То есть, типа, у тебя 20 минут ролика, у тебя минус 20 часов, 20 часов делим на 5-дневную рабочую неделю, 2 часа в день, да? Или подожди, сколько? 2, да?
4.
4. 4 часа, господи. Ладно, будем делать фиговый монтаж. Но ведь тебе, кроме фигового монтажа, нужно еще пройти игру, а это не менее чем 6 часов геймплея даже для всякой вот фигни. Тебе нужно сделать какую-то аналитику, тебе нужно написать сценарий. И вот я сейчас по утрам каждое утро просыпаюсь и пытаюсь сделать сценарий 2 раза. То есть для дневной работы, типа, и для вечера, чего бы я мог бы, если бы. Вот. И плюс еще надо жить, и плюс я еще нашел себе похожий тян, и, короче, да.
Вот. Опачки, вот с этого момента после шоу подробнее, но да ладно. Ром, ты...
А слушай, а ты так, получается, так и больше не занимаешься там Джокером и так далее?
Я не занимаюсь Джокером, я каждый день по 10 часов занимаюсь Джокером. Джокер. Как там, девелопер.
Ребята...
Только на витой паре не стоит рекламироваться, понимаешь? Я вообще очень против рекламы. Я хочу, чтобы люди приходили на Джокер, потому что они просто понимали, что это круто, и чтобы им не надо было в каждый подкаст вот сувать. Идите, покупайте билетики.
Вот за... Не, ну Джокер это круто.
Вот.
Когда завтра зовут витую пару, Джокер это круто.
Мы в предшоу говорили о нативной интеграции, вот нативная интеграция. Но знаете, чем она отличается от, как сказать, от того, что обычно гонит на Ютубе? Я могу все рассказать про Джокер. Я действительно его люблю. Вот. А вот, например, .NET я люблю гораздо меньше. Я ничего не могу про это рассказать, сорян. Хотя у нас тоже есть конференции про это.
Я про .NET немножко знаю, я его ненавижу.
Нет, .NET это, конечно, да. Вообще интересно, кстати, куда .NET будет двигаться.
У .NET все хорошо, на самом деле. То есть они выложили весь .NET в открытые исходники, их активно пилят. Активно пилят даже Garbage Collector. Вы знаете, какой там Garbage Collector, да? Все знают?
Нет.
Какой-то классный, да? Многопоточный?
Это один файл, сгенеренный, по-моему, из Haskell, и сгенеренный код, вот просто код, текст Garbage Collector, занимает 2 мегабайта.
Хороший код.
Да, то есть «Война и мир» занимает, по-моему, там что-то в районе 500 килобайт. А вот, да, никто не знает, что это такое вот полностью, нет живых людей. Только компилятор Haskell, наверное, или на чем там это было изначально.
У Панова это, есть такая черная книга, как это... Квинтэссенция всех магических знаний человечества. Вот это, видимо, оно.
Это не магические знания, это знание о какой-то очень мерзкой и гадкой вещи, там, типа...
После того, как это скомпилировали,
о сборке мусора, понимаешь? По помойкам, понимаешь, по помойкам. Ты ходишь, роешься, и вот это вот воплощение этой штуки.
После компиляции компилятор был зверски убит, чтобы он не проболтался, что там внутри.
Окей. Ром.
Иначе это, кстати, придут. Правда, интересно, вот на дотнете хорошо сборка мусора проходит или нет? Там есть какие-то проблемы, как он вообще работает?
Она происходит отлично, она отлично работает в общем случае, но у нее есть один минус, она не очень сильно настраивается. В драйве ты можешь выбирать трейд-оффы, для чего тебе это нужно, в дотнете не особо. То есть, допустим, если тебе нужно запускать какое-то гуевое приложение, чтобы оно мгновенно стартануло, ты можешь там использовать какой-нибудь, не знаю, быстрый сборщик мусора, там, CMS, там еще что-то. Тебе не важно, например, Stop the World. Окей. Вот. Если у тебя просто какое-то приложение, вот обычное, среднестатистическое, это G1, дефолтный, который в Java Garbage Collector. Если тебе нужно, чтобы у тебя никогда не было Stop the World, и он мгновенно отвечал, вот на супер обзывчивый был, никогда не Stop the World, ты ставишь себе либо Shenandoah, которую делает наш друг Алексей Шепелев, либо ZGC. Вот. И они работают очень круто, и они работают вплоть, по-моему, до терабайта оперативки точно. И у тебя не будет никакого Stop the World даже на терабайте. Но за это ты расплатишься объемом оперативной памяти и процессором. Потому что на вот эти вот мгновенную отзывчивость у тебя тратится процесс. И эти трейд-оффы ты в Java можешь выбирать, просто поменяв хотя бы просто один параметр при старте. А вот в .NET ты как бы, ну вот как бы что Microsoft тебе дала, то и жри.
Такой
Маквей.
Маквей, да.
Да, жрать много нехорошо.
Особенно если ты приложение.
Да, тебе Microsoft немного даст. Вот это я тебе обещаю, да. Там будет немного.
В общем, Java для тех, кто любит покушать, Microsoft для тех, кто на диете. Мы все выяснили, подкаст «Летая пара».
Подожди, но я же жирный, то есть мне нужно использовать Microsoft. Не-не-не, мы так не договаривались.
Выбора нет.
Ну, мне кажется, .NET разработчики действительно меньше получают. Поэтому
меньше едят.
Булшит, подожди, нет. .NET разработчики меньше получают конкретно в России. Но мир, он несколько больше, чем Россия, понимаешь? У меня есть знакомый чувак, который, короче, нашел вакансию просто где-то на какой-то помойке с вакансиями, как обычно, ну, на международной. И оказалось, что это вакансия от создателя этого, как его называют-то? Господи, из башки альтернатива .NET-у.
Как Мона. Она?
Мона. Мона, да, вот, Мона. От самого Мигеля Деликаза. И он там, ему год помогал пилить демки для Мона. А сейчас он разработчик ядра. Короче, Моно и за одним .NET Core. И я тебе уверяю, получает он вот все, сколько есть. И при этом он продолжает работать вот где он сейчас живет. Он не в США, он не поехал в США, хотя мог. Он, по-моему, то ли в Минске, то ли в Москве, что-то такое.
У них, короче, не это, не мушкетерский принцип, да? Ну, он получает зарплату один за всех.
У нас есть специальная такая вот конкурентная среда, конкретно в России, конкретно в Москве и Питере и Новосибирске, что у нас есть банки, которые пилят все на Java. У нас есть государство наше, которое пилит все на Java. И, ну, ты знаешь, в государственных организациях ты тоже можешь много получать. И поэтому вот так вот.
Так, ребятушки, знаешь, давайте я немножко прерву это выполнение этой функции по тайм-ауту.
Олег, да, Олег, давай. Ты открыл мне глаза на многое происходящее в жизни сейчас.
Да, мне тоже очень понравилось, эта тема очень хорошая.
Не, мне особенно про государство, которое на Java все пилит, а это думал.
А что, ты не знал, что ли? У нас вот СМЭФ даже на Java написан, извини. Который система
Я немножко, я немножко шире на эту фразу посмотрел. Давайте, наверное, нам Олег поделится. Олег, Рома теперь поделится своими новостями.
Не, ну, у меня новость-то какая. Я вот в эту пятницу поехал в другой офис нашей компании и почти час... полтора часа и плюс полтора часа рассказывал о наших успехах, успехах нашей команды, как мы научились писать программки, ну, те всякие эти микросервисы. И так, мне кажется, народ вдохновил. И теперь, думаю, есть надежда, что я заражу кого-нибудь добрым и светлым, и люди начнут работать лучше. Вот так.
Ты прямо в евангелиста превращаешься.
Ты мягко так сказал, что ты из инженеров переквалифицировался в какие-то евангелисты.
Ну, а ты знаешь, мне регулярно такое говорят, то есть, типа, тебе надо, типа быть евангелистом, но...
Надеюсь, это не эвфемизм для плохого инженера?
Нет, нет, как раз нет. Мне кажется, как раз все наоборот. Ну, ладно, да. Сложная
просто
тема.
У меня в трудовой написано, что я, типа, специалист по внешним коммуникациям, и я вот все еще думаю, это зашквар или нет?
Это был каминг-аут.
Внешние коммуникации, да хоть не внутренние.
Три у нас коммуникации не надо, у нас все там на джира через джиру, там, по-моему, сильно много коммуникаций вообще.
А Дженкинс Грин там не участвует еще по дороге?
Там все участвует, то есть даже если ты любую вещь, которую ты собираешься сделать, ее надо оформить в виде джира. Хочешь что-то пообсуждать, ставишь митинг в календаре, делаешь задачу в джире, и вот это все. У нас с этим все окей.
А потом Дженкинс всех собирает, да?
А, ты имеешь в виду... Нет, Дженкинс, к сожалению, людей не собирает, но надо такую идею заранить. Да.
Слушайте, а прикиньте, специальный человек такой, у него слейв Дженкинса. И вот Дженкинс ему прямо в мозг выдает команду, он ходит по офису и что-то делает.
А, ты только что изобрел бизнес-процесс Management Systems, BPMS. Это та фигня, которой я занимался в Сбербанк технологиях, между прочим. Она именно так лучше, и работает.
Ребят, лучше тогда квадрокоптер с электрошокером.
Дай мне BPMS через Дженкинс.
Даешь BPMS через Дженкинс. Это было бы сильно. Давайте, наверное, к темам.
Можно я предложу нулевую тему?
Хорошо, давай.
Просто у нас сейчас Олег сказал, что программисты не очень любят смотреть, как их учат программировать видеоролики.
А зря.
Да, кстати, да.
Ну, можно?
Да, конечно.
Да, можно.
Вот. И я что заметил, вот ищу какую-нибудь вот реально тривиальную фигню, да, в Гугле, ну там, допустим, распарсить, ну то есть открыть, там прочитать CSV на крестах, да, вот надо мне прочитать CSV на крестах, вот, и перед тем, как я доберусь до нормальных линок в результатах поиска в Гугле, я пролистаю где-то 10 видосов.
Выдачи. Это потому, что сейчас программисты позеры.
Окей. И тишина такая.
И тишина.
Я просто подбираю остроумный ответ, но он не подбирает.
Это максимально остроумный ответ сейчас был. C++ программисты позеры. Потому что они занимаются сложными вещами, которые никто не замечает. И им нужно как-то сублимировать это. Логично, да, ты заходишь на YouTube и видишь гораздо больше C++, чем в реальной жизни. Например, в Java все наоборот. У тебя в Java дофига Java, а вот на YouTube ты ее фиг найдешь.
Как это? Не время сейчас ролики на YouTube пилить. Вот сдадим проект до дедлайна, тогда и запилим.
Зато программисты C++ чистоплотные. Они всегда убираются.
Ну, не факт.
Ты никогда не видел типа подтекающие странным изо всех щелей приложения на крестах. Это боль.
А еще вот насчет видео, короче. Когда ты копипастаешь код со Stack Overflow, у тебя как бы отсутствует момент осознания того, что ты скопипастил. Вот, ты просто копипастил, оно работает. Но вот скопипастил и работает, оно есть только в ряде языков, типа там Python, Java, Ruby, вот этого, где тебе не нужно допиливать ничего. А в C++ нет. И поэтому C++-ники, у них постоянно есть момент осознания того, что происходит. Ты не можешь со стаграфом ничего скопировать.
Не, я всегда читаю, что там, во-первых, пишут внимательно, то есть разбираюсь, а во-вторых, в этот раз я нашел то, что мне нужно на гитхабе, кто-то просто за меня это все написал, положил, берите, пользуйтесь.
Вот, видишь, ты читаешь то, что там написано, и закончил программирование на C++. Так я и думал. Вот. И, соответственно, поскольку у людей есть момент осознания, им есть что рассказать в этих роликах. Вот, а человеку, который JS, Ctrl-C, Ctrl-V, он ничего не расскажет.
Какой Ctrl-C, Ctrl-V? NPM, 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 run.
Да, или зависимость Maven или Gradle, добавил и поехали.
Кстати, да, вы заметили такой рак, что вот типа добавляете зависимость в Maven или Gradle, и она автоматически дискаверится и добавляет какую-то функциональность приложения. По-моему, это ад какой-то.
Это охрененно, ты чё?
Да, да, ты добавил зависимость, и у тебя, например, Spring перестал понимать XML и начал переходить на JSON. И у тебя весь твой код в пыль. Да.
Не, ну плохая зависимость, гнать ее надо.
Мы несколько отдалились от темы, ребят. Вот вас как, вот вы встречаете в результатах поиска, допустим, вы что-то ищете, и сверху сначала куча-куча видосов, а потом только вот нормальные там результаты.
Нет, у меня обычно ты это официальная почитать. Документация либо Python, либо Ansible. И...
Не, ну ты же не гуглишь.
У меня Stack Overflow обычный.
Ну, я про... Либо я, когда мне, как бы, Google уже, видишь, знает мой профиль, что я видосики не смотрю. То есть мне нужны текстовые статьи.
А не что, знаю, я не читаю и не смотрю, а просто сразу копипастую. Да, он тоже знает.
Так надо ему вообще за тебя просто копипастать, понимаешь? Ты только запрос написал, смотришь, а в IntelliJ ID уже все вставлено.
Да, я хотел сказать, что это... Написал запрос, он тебе в буфер прямо.
Ну да, на самом деле, я вот научился, вот именно если по-английски пишешь хорошо, пишешь вопрос, то прям вот результаты практически там 100%.
Да даже когда не очень хорошо, но по-английски тоже хороший результат.
Да, да, вот по-английски обязательно лучше писать. Это, кстати, да, по поводу книжек, вот у меня тоже такая беда, я выхожу вокруг там своих товарищей и все время подсовываю книжки, но у нас книжки на английском. И народ либо типа в своем английском не уверен, либо просто не хотят читать. И это прям печально.
Я бы вот, кто бы мне книжки подсовывал, хоть на каком языке?
Не, у меня просто недавно была такая тоже, приходит ко мне программист, спрашивает, а что-то как, нифига себе. Я говорю, вот же книжка, вот посмотри, тут все написано с картинками. Прочитай, и будет тебе счастье.
Дай ему ролик на YouTube, может он книжки не понимает уже.
Может быть. Нет, на самом деле, вот просто у нас есть книжка хорошая, прям книжка прям по нашему стеку. То есть ее если прочитать, то там плюс там, не знаю там.
Это Библия называется?
Нет, Библия, да? Не Библия, просто такая какая-то книжка, она прям такая удачно попала в то, чем мы занимаемся.
Библия, я вот. И говорю.
Ну вот, и ну, короче, ну там сразу можно, там, не знаю, 10%, 20% зарплаты тебе добавить, если ты прочитаешь и осознаешь. Но нет.
А мне даст?
Тебе, наверное, нет. Ты же не пишешь микросервисы на Java.
Черт. Не, я пишу, но только в виде демок, да.
Окей, ну, давайте все-таки продолжим темами.
С чего предлагаешь продолжить?
Да я вот смотрю и даже не знаю. Давайте с простого.
Завое.
Да, спецслужбы Франции опубликовали очередной защищенный дистрибутив. Назвали его клип ОС.
А с чего они его скопипастили? Давайте
вставим. Не, мне интересно, они форк с Астролинукса сделали?
Ох.
Давайте погуглим, давайте посмотрим.
Началось все с Генту. Харденет, то это гентушка.
Генту, все.
При этом они туда притащили идеи проектов Chromium и некто Йокто. Ничего это, кто хуй его ведает.
Да, потому что на OpenNet даже ссылки на Йокто нету. Видать, в качестве неуважения к проекту.
Может быть. Мне больше интересно, вы или вы доверяете операционной системе, которую выложили спецслужбы?
А у нас есть операционная система, которую выложили не спецслужбы?
Откуда бы?
Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
А что нет, да?
Ну, если бы была бы операционка, которая достаточно маленькая, чтобы ее можно было по диагонали перечитать весь исходник и понять его, это было бы круто.
Ну, какой-нибудь Миникс, наверное.
Ну, какая-нибудь с микроядром.
Ну, Миникс, я тебе же и говорю.
А что, Калибри не подходит?
Нет, Калибри не подходит. Спасибо.
Там еще проще себе выстрелить в ногу, чем на крестах.
Она маленькая. По-моему, даже на дискетку помещается.
Ну, а если в объеме часов на ее чтение?
А если в объеме часов на ее разработку?
Давайте пока к клипосу пойдем. Блин. Ай, клипос. Какой ужас.
Ну, тут есть картинка на OpenNet, как она устроена. Короче, там есть какие-то кейджи, в которых засовано приложение.
Ну, по сути, типа, оно как бы... О, и мы научились в контейнеры.
Мне нравится, что там тема такая, что это, пока оно исполняется, нельзя писать. Когда что-то перестало исполняться, когда что-то пишет, нельзя исполняться. Что-то такое там было. Вот как это там режим работы интересный.
А, ну такое есть, да. Ну, типа надо заявить, что ты делаешь.
Ну, как бы это операционка еще с синдромом вахтера, потому что пользователь не может запустить произвольно исполняемый файл, а только то, что вот официально разрешено.
Самое смешное, что root не может по всей системе лазить.
Да.
Ну, интересно, мне кажется, и в Android тоже root не по всей системе может лазить.
Почему? Когда ты нормально рутуешь аппарат, он везде.
Ну, глядите, тут интересная такая система, что, типа, у них не просто контейнеры, а контейнеры, вложенные друг друга в два раза. То есть докер в докере, условно.
Виртуалка в виртуалке?
Да, то есть у тебя есть некие кейджи, которые контейнер плюс C-Linux, а внутри кейджа есть еще один уровень контейнеров, и он уже без C-Linux.
Ну, он как бы там это развивается на какое-то интерактивное окружение и...
А я сейчас тебе расскажу, я разрабатывал плагины для Chromium, там все очень просто, что типа у тебя есть фронт, да, который только выводит GUI и позволяет принимать нажатие кнопочек у пользователя, и есть kernel-часть не ядра операционки, а kernel-часть твоего плагина условно, ну или вот приложение в этой штуке. И вот эта kernel-часть может вызывать какие-то системные функции, типа там записать файл, прочитать файл. А фронт, который кнопочки обслуживает, он не может читать файл напрямую. Он должен послать сообщение кернелу, и вот кернел, если уже решит обрабатывать, то тогда обработает. И они общаются между собой сообщениями туда-обратно.
Ой, как все с это.
Но это сделано, чтобы типа не могли хакнуть через UI что-то. Если тебе сообщение пришло, то, короче, фронт не может сделать ничего небезопасного. То есть у нас получается аж тройная вложенность защиты контейнеров здесь. Зачем, непонятно, правда, но вот пусть будет.
На случай, если вы любите играться со спичками на бензоколонке.
Да, бензоколонки надо на этой операционной системе запускать, я понял.
Не-не-не, зато представляете, просто ты играешься в спички на бензоколонке, которая завернута в контейнер.
Это выполняется на интеловском процессоре и на Intel ME, которые дырявые просто так, что чуваки из этого Expositive Technologies каждую неделю на хабре пишут новый баг. Во, отлично.
Ну, все прекрасно, да. Как бы вы играете со спичками на беззаколонке внутри огнетушителя, но он дырявый.
Я думаю, вот мировое правительство, которое все эти операционки на самом деле разрабатывает, а у них есть план сделать что-то, что было описано когда-то в Киберпанке. Ну, помните книжки Киберпанк? Что вот, если мы сделаем все действительно безопасно, то у нас не будет таких почетных профессий, как хакер, как нетраннер, как вот всякие вот эти штуки, которые заходят в сеть и позволяют тебе достичь великого доступа до всего. Поэтому нельзя.
И жизнь станет скучной и неинтересна сразу.
Да, да, все будет управляемо, детерминировано, знаешь, как в машине с шестеренками. Но стоит все запустить это на интеловской системе и матери, и все становится радужно.
И все становится катиться к такой-то матери.
Вообще, с этим Intel ME, понимаете, у Intel и так-то жизнь не сахар последнее время, а тут.
Ну, мне кажется, что просто Intel все. Как сказать, потеряли. Все потеряли. Вот. У них была лучшая в мире система. Да, давай.
Может, они просто хотят это все красиво, знаете, так красиво, трагично слить и продаться AMD?
Нет, AMD, я думаю, тоже бессмысленно. Квалкому.
Ну, на самом деле, я как бы смотрел поначалу, я думал, статью. Нет? Можно я закончу?
Давай.
Не так давно, кстати, статейка попадалась, такая оолитическая, диванная, на Хабре как раз. И товарищи прямо вот в 2019 году предрекают очень резкую смену лидеров процессора на рынке, что Intel очень вероятно, что из-за проблем с архитектурой будут очень сильно подвинуты AMD-шкой, в том числе и на серверном рынке, и в пекарнях, и везде.
AMD-шка, Nvidia и Qualcomm, более точно, да.
Maybe.
Ну, я вообще сначала, вот когда вся эта история начиналась, я сначала думал, что вот когда, как только Microsoft начали заигрывать с Qualcomm, что Intel купит Qualcomm.
Но есть подозрение, что Intel много кого купила, но все, кого они купили, они закончили плачевно внутри Intel. Тут дело не в идеях, а в том, как процессуально это все разруливается. Если у тебя есть идея, что вот мы сделаем процессор и будем максимизировать свою прибыль различными способами, разводя покупателей на бабки, и будем вот старую архитектуру тянуть насколько можем, то это может ко многому довести, например, к стагнации тотальной, например.
А вот, ребят, а вот ARM, ARM, да? Есть же какая-то отдельная компания с названием ARM, которая тоже чипы делает? Или они просто стандарт делают, а остальные делают?
Они разрабатывают стандарт, референсную архитектуру, а все остальные у них это лицензируют и пилят уже свое. Как бы здесь два лидера, это Qualc и этот, как его, блин, MediaTek был. Сейчас не знаю, наверное, как-то...
Еще китайские.
Ну, еще куча китайцев, которые, ну, по факту то же самое.
Ну, Apple еще для себя делает чипы.
Ты знаешь, по-моему, ARM сейчас не делают, только ленивый. И Intel.
И Intel. И AMD.
Я, кстати, очень забавно, тут недавно прилетел заказ, я не знаю, сможем ли его сделать по портированию Java на процессор RISC 5. Вот, сейчас разбираюсь, можно ли это сделать своими силами.
Подожди, RISC 5 это не Байкал ли случаем или Эльбрус?
Нет, по-моему... Ну, хотя, короче, я не разбираюсь на самом деле, что такое RISC 5 физически, потому что для меня, как программиста, это просто спецификация. Вот. И эти процессоры там используются во всяких специальных случаях, типа там понижение теплопроводности дата-центра, вот это что-то такое. Mm. Вот. Для меня это просто набор инструкций, и RISC 5 ISA это такой толстый документ о том, что он может.
Ну, я опять-таки возвращаюсь к Хабру, вот не так давно читал статью, как чуваки на Эльбрусе портировали JavaScript и запускали там ноду. Прям увлекательное чтиво, рекомендую. Они высокоуровнево достаточно все писали, но после этого начинаешь понимать, насколько все-таки разные там архитектуры существуют. Мы просто привыкли к тому, что есть вот наша x86, x64 и все. А мир оказывается сильно шире.
Ну, она хорошая, как бы x86. Там все операции безопасные, там порядок операций, там все такое. А все эти вот риски, армию, там надо думать.
Ну, да.
Думать неприятно.
Но надо. Давайте, наверное, двинемся дальше. Ром, наверное, тебе передадим слово. Расскажешь, что там в свежих апдейтах винды.
Ну, да, ну тут получается, да, так смешно получилось. То есть винда выпустила апдейт. Да, потом не срослось. Причем какие-то там странные были новости на тему того, что у кого-то какие-то пропали файлы. То есть какая-то совсем бредятина. Если честно, я не верю в то, что апдейт винды мог выборочно какие-то поломать какие-то файлы.
Он ему мои документы.
Хотя там говорят, что это была проблема с OneDrive. Типа он что-то там, что-то не закэшил, что-то не передал. Но я OneDrive не пользуюсь, так что я бы, наверное, обновился бы.
А я
пользуюсь. Не, ну Microsoft будет... Microsoft были бы не Microsoft, если бы при обновлении ничуть не поломали.
Мне...
Ну почему? Почему? Вот раньше. Нет, я на эту тему размышлял, думал, ну выходило же XP, да? Люди ставили из диска. То есть там, если что-то поломано, то все.
Господи.
Ну так мир прогрессирует, понимаешь? Люди больше не хотят есть фигню, они хотят вот прямо отличное есть.
Только ты забыл, когда выходили новые операционки от Microsoft, все это как это не ставим до первого сервис-пака.
Я помню установку второго сервис-пака, который ко мне приехал чуть ли не на диске журнала Chip. Ох, как давно это было. Но если, кстати, потрогать новый апдейт, вот какие фичи вам интересны? Я наконец-то жду вот этот UFone. который наконец-то должен притащить нормальные уведомления с телефончика в винду и вот эту интеграцию, как в этих ваших маках. Только оно надо,
что,
или нет?
Что, так и завезли Windows, все, наконец?
Ну, вроде как
да
должны...
Да тоже дошло.
Такие должны завести были, да.
Да, получается, просто... общий буфер обмена, потом, получается, браузер Edge, да, тоже научился. Его же выпустили под Android, какая-то бета-версия. Вот, и он тоже может как-то синхронизироваться на лету, передавать туда-сюда вкладочки и так далее. Вот, ну, в общем, винда, как это, винда добавила поддержку сначала Linux, а теперь Android. Mm-hmm. Это интересно.
Вот мне интересно, а они с Apple договорились?
А Apple-то что?
А Apple, ну, нет, это невозможно технически. Потому что у них же курс на свои собственные процессоры и видеокарты. Они не запустятся на винде никак.
Я имею в виду, что... Нет, насчет того, чтобы с айфончиков собирать уведомления, смс-ки.
А-а-а.
Наверное, вроде
они
есть.
Они говорили, что они, есть. Что
может,
Microsoft...
iTunes умеет.
Нет, iTunes не умеет. Вот. Они же вроде так говорили, что выпустят для iPhone приложение, которое позволит это делать. Хотя на iPhone любое приложение — это такая песочница, что боже ж мой. Я вообще не представляю, как оно собирается.
Ну...
Там вообще такого понятия «дать приложению возможность читать сообщения» нету. Там даже если приложение хочет что-то кому-то послать, это только через шеринг, и то есть, знаешь, как ты можешь попросить, но это отдельный СУС, отдельная служба дергается, и пользователь-то обязательно увидит, то есть, как это дополнительных требует. Там же как? Я вот, как у нас курс мобильной разработки, вот, там начинаешь понимать, как это все работает, потому что как-то, когда ты только создаешь проект в Xcode под новое приложение, настраивая проект, ты должен указать, на какие сервисы ты хочешь подписаться, хочешь ли ты там трекать геопозицию, хочешь ли ты там звук воспроизводить, и на все ты это должен подписаться, и, то есть, как?
Ну, Android вроде так же.
Вот. И это вот, как... Я понимаю, то есть Apple может среди своей экосистеме это делать, но чтобы она пустила кого-то, ну, что-то я прям сильно сомневаюсь.
С другой стороны, вот. LAPLA с Microsoft достаточно тесные связи до сих пор.
Ну, понимаешь, как это, любая связь имеет свой предел. Вот. Единственное, что я хочу сказать, что Microsoft молодцы, они хоть с третьего раза, но понимают, первыми-то это реализовали Apple, вот. Потом же у нас Ubuntu, по-моему, подтянулось, да, у них же был этот Connect, по-моему, называется Ubuntu.
Да,
Connect.
Они что-то такое сделали.
Вот, и наконец-таки Microsoft, они долго обещали, и вот выкатывают, надо посмотреть, как это все будет не работать. Вот.
Ну, оно уже не работает, потому что апдейт откатили. Ну, уже...
Отменили. Вот. Короче, из этих изменений, да, поддержка HDR. Вот, как раз, Саш, тебе вопрос. Ты говоришь, что у тебя был барахлит монитор. Твой новый монитор будет с HDR-ом?
Нет, скорее всего.
Окей.
Ну, денег стоит.
Зря, а Microsoft старается ради тебя.
Ну, мне оно не надо, у меня к монитору другие требования.
Окей, потом тоже тебе тоже не понадобится. Это экранная клавиатура SwiftKey. Это понадобится мне. У меня же сенсорный экран. Mm-hmm. Вот, попробую, расскажу.
Как ты заляпал весь экран пальцами?
Не, он, кстати, не сильно ляпается. У меня не такие уж грязные руки, и там есть олеофобное покрытие.
А если сходить в KFC, и потом вот жирными пальцами так...
Помою ручки после KFC. Вот. Потом... Получилось, они обновили еще свой этот Defender. На русском звучит как-то странно, защитник Windows. Вот. Вот эти вопрос. У кого винда, видимо, Саш, тебе. Ты пользуешься каким-то антивирусом?
Вот он стоит родной, и все.
Вот. Вот я тоже, короче, уже много лет вот этим родным виндовым пользуюсь и не грущу. И потому что вот мой опыт показывает, что всякое говно лезет, когда ты начинаешь ставить пиратские программы. А я пиратские программы не ставлю, и все хорошо.
Ром, я тебе так скажу, понимаешь, в деле вот этой вот антивирусной безопасности тут на свой личный опыт на всех примерять, в принципе, нельзя. Потому что мы трое с... там... 50-70% наших сограждан ходим по-любому по разным интернетам. Вот, и поэтому тут, как тебе сказать?
Конечно, все люди допустим, по-разному. То есть, допустим, кому нужен для... более высокий уровень безопасности, те будут использовать даже... супер антивирус.
Которого не существует.
Я бы даже сказал, что в те, знаешь, вот где семьи, где дети-подростки, да? Вот там тоже можно хороший антивирус с этим, с родительским контролем, вот этим всем поставить.
А давайте я расскажу. У меня тоже винда на самом деле есть. Я же на ней в игры играю. Вот. И я много лет борюсь с Windows Defender, потому что его просто так не отключишь. Он каждый раз вылезает и пытается включиться назад разными способами. Так вот, есть отличный способ его выключить. Надо поставить Avast антивирус, включить на нем полную защиту, потом пройти по всем плагинам и в этих плагинах удалить все источники, которые надо защищать. Так что винда будет думать, что с одной стороны у тебя антивирус работает, а на самом деле он будет проверять ничего.
Граница на замке, ключ под ковриком.
Самое забавное, что есть в Avast, это его невозможность его выскребсти из системы.
Да. Ну и ладно, зато он удаляет Windows Defender для меня.
А он тебе просто Defender взятку не предлагал?
Он время от времени хочет денег, но я его мягко заворачиваю, я умею.
Так не он.
Ну смотри, ты этим заворачивать наверняка подставляешь какой-нибудь троян.
Ну это будут свои рукопожатные трояны.
Ну, наверное, да. Так, и, в общем, и последнее.
Главное, самое главное. Давай, давай.
Да. Машинное обучение установщика обновлений. То есть винда раньше она перезагружалась самопроизвольно. Но теперь она будет перезагружаться по какой-то. По. Как это, самообучаясь. То есть, когда она начала самопроизвольно перезагружаться, она услышала маты, значит, она начала в это время перезагружаться.
А писали так это, раз, она уже это, как это, уже строки биоса, и хоп, она назад показывает экран от этого завершения работы, хоп, открывает все документы,
восстанавливает. Нет, ну я подозреваю, это все проще происходит. Есть же некий event log, который записывает, когда вы там стартили, стопили. Наверняка есть какие-то перформанс-мониторы, данные, из которых тоже пишутся. И там можно следить загруженность системы. Вот.
У меня встречный вопрос. А можно сказать ей, я не хочу обновляться никогда? Никогда вам подходит?
Нет.
Нет, ты должен
вот
обновляться.
Вот видишь.
Не, ну, у тебя
не,
же,
есть один лайфхак, я придумал, как, короче, можно обмануть систему машинного обучения. Надо круглосуточно работать. Чтобы она просто не находила время.
Это офигенно, чувак. За одним ты обманешь таким образом мир и начинаешь получать в два раза больше денег.
Не, почему? Можно просто, смотри, там, допустим, с 9 до 9 поработал ты, да, с 9 утра до 9 вечера, а с 9 вечера до 9 утра твой коллега.
А если ты просто майнер?
А если ты просто майнер, понимаешь, майнинг, он же не в этом экране, он же в бэкграунде работает.
Ну, он все равно очень его... хорошо грузит.
Обновление.
Всего за 999 баксов 99 центов я напишу тебе прогу, которая будет мышку вот так вот двигать по квадратику. И временами кликать пустой пиксель на десктопе. Но 999 баксов. Я тебе скажу карточку, потом номер.
Слушай, ты главное это, ты потише, а то Microsoft услышит.
По промокоду TPR...
У меня Cortana работает!
По промокоду TPR скидка в 50 центов.
И скидка отправляется...
В никуда, в Dev 0.
Не, скидка как раз-таки... Просто по этому промокоду половина 50 центов из этой суммы уйдет к нам на кошелек, который мы оплачиваем хостинг.
Окей.
На всякий случай, для тех сотрудников ФСБ, которые эти слушают, это все шутка, и у нас нет зарегистрирован даже ИП, и мы не получаем дохода с этого. На всякий случай.
Окей, давайте, парни, выбирайте тему какую-нибудь еще.
А, подождите, самая главная тема, черт возьми, подождите. Windows Update, стоп. У винды теперь есть темный интерфейс. Ну, будет.
А он кому-то нужен?
Да, если ты программируешь в IntelliJ IDEA с черной цветовой темой, тебе перестает выжигать глаза прямо вот насквозь до подкорки, когда ты альтабаешься из идеи в что-то, что белое и светлое. Ты знаешь, как просто по глазам бьет?
Не знаю, белое, когда... у меня просто обычно развернуто два Visual Studio кода темных, и я между ними альтабуюсь. Ну и по тильде выдергиваю консольку.
А, ну вот, да. Но если ты альтабнешь из проводник, то все, как бы.
Ну, а давайте, ребятки...
Да.
Все? Да, все. Все.
Давайте-ка, ребятки, попинаем Apple.
А давайте, да, люблю. Но не знаю за что. Опять безопасность сломали, все.
Не-не-не, тут намного интересней. Apple у нас, оказывается, теперь, короче, у них в новых MacBook'ах они препятствуют ремонту в посторонних сервисах. Раньше они просто, как это, строили обиженную физиономию, отбирали гарантию. Теперь все намного интереснее. Если ты меняешь компоненты новых MacBook'ов в сторонних сервисах, вот, компоненты, конечно, могут встать, там уложиться, все хорошо. Но чтобы это все добро включилось, короче, надо это все пробежать специальным софтом, который Apple выдает только зарегистрированным авторизованным сервисом.
А его уже спиратели, надеюсь, нет?
Нет, его нельзя спиратить. Чтобы им воспользоваться, нужно иметь что-то типа Apple Development, только не его.
Все, кто говорил, нельзя спиратить, обычно ошибались.
Ну, наверняка спиратят рано или поздно, но как бы...
Ну, не сразу.
Лучше рано, чем поздно.
Вообще говоря, знаете, такая штука давным-давно была, например, с айфонами. Потому что вот у айфонов же есть вот этот вот сенсор, который по пальцу, да, считывает. Uh-huh. Он есть на новых айфонах или его уже убрали?
Нет, его на десятках нету, но там с ним была какая история, что на айфонах 5S, 6, ну, от 5 до 7, короче, чтобы запустить, ну, то есть она как кнопка работала, то есть если ты ее поставил, да, то есть еще, ну, то есть она так отрабатывала как кнопка, но она не отрабатывала как сенсор без прогона этим, ну, похожей софтиной. А начиная с iPhone 7, 7 и 8, да, вот где кнопка Home перестала быть нажимаемой механической, вот, она стала, ее вообще просто стало невозможно запустить, если ты ее заменил.
Да, а как это делается? Просто там внутри у него есть секретный ключ, и он индивидуальный для этой штуки. Если у тебя нету кейчейна, который эту штуку расшифровывает, оно не работает. Вот, это тупо криптография как бы. А в этой софтине, видать, есть ключи, чтобы подписать все правильными ключами.
Все железки подписать.
А теперь смотри, Apple каждые 2-3 месяца выпускает обновление, что им мешает с прошивкой пригонять тебе новые ключи.
Не, оно в железе наверняка зашито. То есть ты, получается, когда ты берешь кнопку, с ней вместе в комплекте должен идти ключ, который нужно в телефон прописать.
Практика с Intel ME показывает, что не все, что зашито в железе, зашито намертво.
Не, ну...
Вопрос, какое Apple количество постаралась. Обычных людей смогут это сделать. Потому что да, позитивы выложили, способы там хакнуть что-то, но и чё, кто им воспользовался? Ты отключил себе уже Intel ME? Как? Отключил?
Не умею.
Ну, отключил, отключил, нет?
Я знаю единственный способ отключить Intel ME, это...
Выкинуть ноутбук в окно.
Нет, ну почему? Паяльником как-нибудь там... Вот. Это как мы, ребят, я сейчас чисто, чтобы для юмора в сторону скачу, у нас на лекциях мы разговаривали, ну, это у нас было про, ну, мы программируем видеокарты, вот, и там, короче, была тема, что это для ускорения некоторых вычислений можно кэш L1 отключать на NVIDIA картах. Вот. А на интеловских я спрашиваю преподавателя, как можно отключить кэш L1 на интеловских. Он говорит, не знаю, или никак. Я сижу, понятно, паяльником.
Окей. Так, что-нибудь у нас еще осталось веселого и интересного? Так, где у меня список тем? Или
вам,
да?
Как вам нравятся 4 объектива? Как вы думаете, вам нужен телефон с 4, 5, там, 10 объективами?
Вот знаешь, я когда это прочитал, я вспомнил, у нас в школе было это, у кого 4 глаза, и дальше вариант. Вот. А тут...
Один, а теперь есть вариант Lenovo.
Как бы, когда эта новость только появилась где-то у нас в чатике, я сказал, что просто чуваки настолько накерялись во время презентации Apple, что у дизайнера, который обводит, двоится в глазах.
Не, ну вспышка-то не двоится.
Ну, он, видимо, как бы через день обводит. Он в один день модуль камеры, другой день там кнопочку какую-нибудь.
Будет забавно, когда они начнут интерфейс обводить.
Не, ну, вот как вы считаете, количество этих камер в телефоне — это конкурентное преимущество или это херня?
Я помню, был, по-моему, я слышал вот в Витой паре давно еще кто-то говорил, что вроде бы как Panasonic выпускала телефон, у которого вся задняя спинка была этими камерами утыкана.
Слышная камера.
Ну, как бы, это больше про маркетинг. Это не про какую-то проблему пользователя. Потому что... то, что уже много раз говорили. Вот когда Apple представила свой портретный режим вот с этими двумя камерами, и вот все ждали, что сейчас как завалят эти наши инстаграмы и интернеты хорошими фоточками студийного качества, сделанные на айфончике. Но нет. Потому что большинству пользователей неинтересно делать хорошие фоточки. Ему нужно там сфотать травинку, ей пальма, случайно пробегающие инопланетяне. Как про какую-то художественную ценность он и задумывается. Если даже задумывается, то в очень большом числе...
Наоборот, не художественную, а эстетическую ценность.
Да. В большинстве случаев, чтобы сделать там какую-то эстетическую ценность, это нужны прямые руки. И хороший фотограф это сделает, ну, и на iPhone, и на 1DX, и на что угодно.
И на старый советский Polaroid.
Есть и такие...
С ним сложно все равно, советским полароидом.
Ну такое, подождите. Вот две камеры. Какой у них физический смысл у этих двух камер?
Ну одна ширик, вторая телевик. И это позволяет потом при помощи определенных алгоритмов делать постфокус.
А есть там, ну может там еще есть какие-нибудь смыслы? Например, увеличение количества света, которое влетает
Нет,
туда.
Нет, они дают достаточно разную картинку.
Блин. Ну тогда ладно, я не буду защищать это. Но вообще, как бы, между тушками фотоаппаратов, например, очевидно, есть разница. Например, фотоаппараты Sony могут снимать в темноте, а там, я не знаю, какой-нибудь Гашек, Гаш 5 нет. Ну это прям большая разница. Или, например, у одних фотоаппаратов есть автофокус, например, у Sony, а у Гашика нету. Да? Но при этом Гашек не перегревается. Это очевидная разница. И может быть, вот две камеры какие-то добавляют эффекты вот именно фотографические, кроме размытия.
Нет, понимаешь, я как бы это и сделается именно для того, чтобы там, ну, потом допилить еще какие-то алгоритмы и.
Вот у меня на Mi 5S Plus, вот он, да, есть две камеры тоже. Но у них есть очевидный смысл. Они именно пытаются с чуть-чуть двух разных позиций снять картинку и сделать ее более четкой. И фотки действительно получаются чуть-чуть более четкими. Это прикольно.
Ты аккуратнее, не скоро начнут надевать лампасы и требовать семки для работы.
Оу. Оу. Единственное, что вот из-за такой системы, короче, когда ты фотографируешь с двумя камерами на этом телефоне, тебе нужно его зафиксировать так, чтобы он не двигался с двумя камерами. И это жутко сложно. То есть, вот если бы у меня был штатив, я бы него воткнул.
Погоди, а ты когда фотографируешь, ты можешь выбрать одну камеру задействовать или обе две?
Да, да.
Ой, какая наркомания.
Более того, там есть разные режимы того, как он пытается улучшить картинку.
Ребят, а давайте мы переключимся из это, как-то, режима минуты ворчания. А вот
минуту молчания, да.
Нет, ну понятно, что продукт, в принципе, уже похоронен. Вот, но вот подскажите, вот как вы думаете, какими можно функциями наделить 4 камеры? Вот, допустим, одна телевик, другая широковик, третья.
Не, ну тут видишь, в чем дело. У тебя берешь изображение с 4 камер, применяешь нейросеть, и получается какое-то охеренное изображение.
Тогда ты мне объясни, почему я не могу на один сенсор бахнуть 4 снимка?
Потому что
они будут со временем сделать.
Они будут разные по времени раз, и они будут в одно и то же стекло. То есть здесь прикол всех этих многомодульных систем не в том, что они делают там 3-4 снимка, а тем, что они делают это по-разному.
Более тебе скажу, есть такой эффект HDR на всех современных телефонах. И вот HDR именно так и работает. Он делает 4-8 снимков и потом их объединяет.
Ну, твой iPhone 9 тебе новый делает. 9. Ты говорил 9.
Ну, я помню 12.
Темных, светлых и еще каких-то средних.
Но это как бы и 12 снимков курильщика будут, разнесенные по времени на одно стекло, на одни светоусловия.
Не, я просто вот я же хочу, вот смотрите. Просто вот, то есть понятно, что модули должны быть разными, да, чтобы получить какой-то эффект. Вот один, вы сказали, там широкоугольный, да, другой, как Саша сказал, телевик. Третий и четвертый, это вот какие должны быть?
Я бы их накладывал...
С матовым тонированным стеклом?
Нет, я бы их накладывал просто один на другой, чтобы минимизировать шумы. Это да, это реальный кейс.
Ну то есть... Получается, 2 телевика и 2 широкоугольных.
Да, да, но они это могут быть, знаешь, там это, как мы, там, ну, как бы, как в аудио, мы можем спектр побить грубо, там, средние, низкие, высокие, да? А дальше могут пойти полутона средне-высокие, там низко-высокие, низкие-низкие. То есть, ну и здесь также можно расколупывать, как бы, вот эту глубину резкости, грип, зону грип, тоже там на много-много-много кусочков. Больше.
А еще можно, глядите, взять две матрицы, одна с высоким ISO и другая с нормальным ISO, и попытаться потом алгоритмом их объединить.
Ну, я говорю, понятно, давить почему. Шумы, то есть это я про это тоже говорю.
Давить шумы.
То есть в теории, да,
какие
можно...
Какие вообще проблемы в фотографии, вот современно? Что еще, шумы и что там, муар, все?
Основная проблема современной фотографии – прямые руки. Вот, к сожалению, никакая матрица... Никакое их бешеное количество, как бы, ну, тебя не спасет. Если ты рукожоп, ты рукожоп и на айфоне, и на Hasselblad'е. Одинаково.
Ну, подожди, вот Apple сейчас это и решает. Он вот эти две штуки сделал, чтобы был эффект боке даже для тех, у кого руки растут из ушей, например, они не дотягиваются
так,
до телефона.
Так, понимаешь, это они сделали еще во времена 10-го айфона, и при этом ничего не изменилось.
Вот единственное, что, Саш, помнишь, ты хвалил их постобработку? Вот,
я хвалил новую постобработку, просто... которая, да. Как бы, результатов ее я еще вживую не видел. Мне секунду. Нужны тестовые снимки под глаза мои и новый монитор, чтобы я мог видеть разницу. Но сама логика обработки мне понравилась. Я вот так говорил.
Кстати, по поводу постобработки. Видел какие-то новости на то, что народ возмущен, что когда они делают селфи, он делает какую-то нехорошую постобработку, ну, слишком там гладкую кожу делает, и это нельзя отключить. И народ негодовал. Ну,
возвращаемся к съемке в RAW и шлем все постобработки под известным маршрутом.
Нет, ну, ты вот делаешь селфик на мобилку, все.
А, камрады, вот вы мне все-таки вот скажите, вы просто как зрячий и опытный фотограф, вот эта вот постобработка в айфоне, она достойная теперь?
Я ее не видел вживую, у меня нету тестовых снимков. Mm-hmm. Не, я как бы не погружался в эту...
Apple, подарите Саше айфон.
Нет, знаете, модели. Кстати, вот я бы сильно не отказался, если бы, знаете, вот, то есть, вот, понятно, что у меня там айфон старенький и глупенький, да, то есть на нем эту постобработку моментально после свежего снимка делать нельзя. Но вот если бы, допустим, мне дали кнопочку в программе фото, когда я просматриваю, да, фоточки, я бы там кнопочку нажал, сделать хорошо. Вот, там сейчас есть кнопка автокоррекции. Вот, и всю эту постобработку, да, там он пару секунд подумает, ну пусть тоже сделает.
Ну и тогда в чем маркетинговый смысл?
Да-да-да, я понимаю, что я тогда не пойду и не куплю новый iPhone. Это вот.
Давайте дальше.
Я тут докинул новость по поводу постобработки фотографий. Получается, как это, Zeiss представила полнокадровую камеру со встроенным Photoshop Lightroom.
Извини, Ром, можно на секундочку еще насчет постобработки?
Давай.
У нас Apple, оказывается, на этой неделе, я не знаю, видели вы такое или нет, у них, короче, в новых айфонах, XS, они, короче, для снимок на фронтальную камеру сделали автоматическое сглаживание. То есть, когда именно на фронтальную камеру.
Так это вот про то, что сейчас Олег говорил, что оно делает какую-то очень гладкую, неприятно гладкую кожу.
Да, это вот... И они обещают поправить это, сделать это выключаемым. И что только на фронталочку. Извините, я, наверное, в этот момент просто отвлекся.
Maybe. Ну, про цейсовскую камеру ничего сказать не могу. Тоже мимо меня проскакала новость.
Ну, хотели бы себе фотоаппарат с фотошопом, Lightroom? Ну,
а можешь подробно сказать?
Не, ну а что тут рассказывать? Тут рассказывают то, что взяли фотокамеру, в которой есть фотошоп.
А, понимаешь же, а это бессмысленно без нормального монитора и органов управления.
Ну, они говорят, что у нас тут хороший экранчик, OLED-дисплей.
Сколько он диагональный?
С разрешением Full HD.
Первый вопрос. Диагональ? Сколько он диагональю?
Просто 8...
4,3 дюйма.
8-мегапиксельную фотографию, даже 8-мегапиксельную фотографию на маленьком экранчике, ну, как я себе это представляю, править глупо.
Ну, подождите, тут вопрос в чем? Все фотоаппараты, какие, которые дорогие, это, судя по всему, дорогой фотик,
это очень
они
дорогой
под определенные юзкейсы покупаются. Этот юзкейс – это маленькая компактная фотокамера с отличным сенсором. Значит, это для каких-то репортажников. Так? Ты не будешь себе фотик за 200 косарей покупать, если просто пофотать на улице. Ты айфоном будешь это делать. Соответственно, для репортажников важно быстро сделать фотку и отослать, чтобы ее куда-то там запустили. В Инстаграм, там, на сайт, еще куда-то. У тебя нету времени приехать домой там.
Да, я тебя понял. В таком случае-то надо как бы заранее загружать какие-то пресеты и уже автоматически, там, несмотря что происходит, просто вот по всей пачке пулять. Тогда да, возможно, это имеет смысл.
Вот что меня больше напрягает в этой штуке, я не вижу, что у нее съемный объектив.
А где, кстати, ссылка? Что-то где-то не могу найти ссылку.
Ну, в темах есть в конце.
Сейчас открою это.
У нее несъемный объектив.
Тут у него эта фотокамера есть NFC даже. Даже. Может, у нее какой-нибудь Google Pay есть.
Это, у меня тоже это, есть NFC. Это больше хипстеровская камера. Это никакая не репортажка. Это для хипстеров сделано. А где хипстеры, там как бы здравый смысл рядом не стоял.
Хипстер — это такой человек, его надо доить.
Подожди, ну, Лидия, это может он быть, во-первых, для хипстеров. Ты думаешь, потому что такой красивый, типа, корпус, а
корпус
у обычных
не, не красивый, фотков корпус, они не очень красивые. Корпус дизайнерский, скажем прямо. Во-вторых, наведение, то есть она, как это называется, господи, это беззеркалка, это системная камера. Стандарт там, господи, скорее всего, какой-нибудь супермикро, то есть и объектив все-таки сменный. Это рендер такой, кривой. А может и не сменный, кто уху его ведает.
Вот что-то не похоже все-таки, что он сменный. Потому что вот на моем компакте, да, которым я сфотоюсь с конференцией, там он выглядит, как будто он сменный, но на самом деле нет. Просто производители сделали так, видать, чтобы люди, которые смотрят на фотик, не обвиняли фотографа, что это за швар пользоваться фотиком без сменных камер.
Ну, плюс там какая-то мобильная версия Adobe Lightroom Creative Cloud.
Ну, Android.
Андроидная, ну... Ну, то есть это явно не про, там, про какую-то профессиональную работу. Это для хипстеров. Вот. Ну, потяну в инстаграмчик, выложу, окей. Как бы самая главная фича, если там нету допстока, чтобы вот ты сфотал, потянул прям тут же на фотики и отправил тут же на фотобанк, чтобы оно тебе денег приносило.
Не, может быть и есть. Потому что есть же Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Зачем-то это же нужно.
Потому что конечно. Это модно.
Не, подожди, это, ну, вот у меня на фотике это работает, что если у тебя есть раздающий телефон интернет, да, в кармане, то фотик к нему коннектится и сразу заливает куда надо, что надо. Более того, в фотике есть магазин, в котором есть разные приложения, и ты можешь потом на разные стоки лить. Типа. Я, правда, не пользовался этим, я просто заливал все обычно в интернет на драйв.
Ну, то есть, такая хипстерская вещь, цейсовская. Увы.
Увы. Ну, может, ну, цейс еще что-нибудь выпустит.
Может быть.
Кстати, ходил слух, что мода вернулась на пленочные фотики.
Она и не проходила.
Если ты, конечно, обладаешь достаточно прямыми руками, чтобы проявлять все потом.
И
ну,
печатать.
Ну, не притворялся. У меня где-то полароль целый лежит.
Ну, Polaroid все-таки не пленка.
Почему? Пленочный.
А, пленочный Polaroid.
У меня пленочный Polaroid.
Это вы ботинка-мажор.
Да нет, это не ботинка-мажор. Я просто очень давно живу.
Слишком давно живу.
Окей. О чем еще поговорим? У нас есть... А что у нас осталось?
Да у нас дофига еще чего осталось.
У нас есть Zabbix, есть... А, во! Iridium с Амазоном объединяются и хотят сделать свой интернет.
Самый главный вопрос. Iridium еще жив?
Так, куда он денется-то?
Не знаю, по-моему, спутниковая телефония, все.
Нет. Как бы еще осталось овер дофига мест, где как бы мегафон не ловит.
Не растет МТС.
Ну, в городах явно спутниковые телефоны закончились. В городах крупных.
Да. Но если вы в каком-нибудь Мухосранске, то вполне себе вам без Иридиума не выжить.
А если ты ездишь, например, и добываешь нефть где-нибудь, и у тебя вокруг вот до горизонта какая-то фигня, болото, то тебе
да,
еще...
Да, и денег много.
Че?
Или путешествуешь по какому-нибудь острову Ява.
Да, но я имею в виду, что люди, которые добывают нефть, они могут заплатить гораздо больше, чем хипстеры, которые по Яве путешествуют.
При том, что все это они еще хотят сделать именно для IOT. Для интернета вещей, чтобы все это общалось по единому протоколу, хостилось на Амазоне и имело постоянный спутниковый интернет. Господи, как...
Ну, типа того, да.
Мировое правительство прямо нас со всех сторон обкладывает.
Сейчас нас выпилят из эфира.
Ну. Почему? Так не, подожди, мы поддерживаем мировое правительство. Наоборот, сейчас у нас уже никто не сможет
выпилить. Беда в том, что мы его палим.
Вот, то есть ты думаешь, что статья на Хабре с открытым текстом, она его не палит?
Ну, текст-то открытый, а автор?
Автор уже закрытый,
да. Автор уже закрытый.
Окей.
Глядите, он с 1 октября ничего не писал. Чему бы
это? А с 1 ноября еще и скайп закроется.
Окей.
Серьезно? Подождите. В смысле
закроется? Да, 1 ноября умирает классический скайп.
Да не офигели.
Ну как бы, да.
Да, тебе придется его удалить.
Нет, ну, скорее всего, он удалится сам.
Вместе с очередным обновлением винды.
Да. Скажу, до свидания.
И еще половину того, что она примет за скайп.
А если я пользуюсь Linux'ом? А, у меня вообще...
У тебя он не работает. Потому что...
Если ты пользуешься Linux'ом, скорее всего, у тебя скайпа нет.
Ну что, Вань, что скажешь? А, ты говорить не умеешь. Ну ладно.
Какое счастье, что я не пользуюсь скайпом больше. Да, да.
Пользователи Linux'а вообще... Об этом задумываться как-то бессмысленно.
Я пользуюсь Telegram'ом и Hangouts'ом. Hangouts'ом, чтобы писать совещания и всем остальным текстом.
Ну...
Я очень заценил вот то, что Дуров писал много лет назад, что, типа, если вы по-настоящему пользуетесь коммуникациями, вам не нужны голосовые звонки. Они, правда, не нужны. Да.
Окей.
Ребят, вот. А вот мы... А, Ром, ты что-то хотел сказать?
Не, давай.
Не, говори, Ром.
Давай...
Я просто хотел, у нас просто в списке тем было много очень тем непонятных, там всякие системы мониторинга, вот это вот все, я думаю, стоит нам это сегодня все?
Мы и так уже подбираем, точнее подобрались к таймингу и ушли за него, поэтому предлагаю взять какую-то последнюю темку, поржать.
Выбирать, просто у меня темы не открыты, я боюсь систему перегрузить.
Ну давайте я хотел предложить тему. Google выпускает... это Project Stream, по которому они будут стримить игрушки. И даже вот новый Assassin's Creed уже там как бы есть.
О, спасибо есть тебе за эту тему, спасибо, спасибо, давай
недавно,
обсудим.
Недавно слушал про новый Assassin's Creed, прям если, ну как, по сюжету, да, прям интересно.
Ну, в общем, Google, в общем, видимо, там Nvidia же пытались, да, что-то сделать. Кто-то еще что-то пытался. Вот теперь очередной заход у Гугла. Они собираются стримить игрушки, захватить, видимо, рынок игрушек. Вот. Единственное, что у них сейчас условие, то, что у вас должно быть подключение минимум 25 мегабит в секунду, и вы должны жить в Соединенных Штатах Америки.
Вопрос.
И не моложе 17 лет.
Вопрос.
Да.
Они дают возможность стримить? Ну, то есть, как бы со своего компьютера в интернет. Или они дают возможность играть на своих мощностях, а тебе дают
поиграть, клиент. Поиграть. Я не думаю, надо будет стримиться на какой-нибудь Chrome OS и на Android прекрасно.
Ну, и на любой Chrome в любом компьютере.
Да, да, на любой Chrome, кстати, да, точно. Что я туплю? На Chrome и Chromecast.
Как... Да, и поэтому теоретически когда-нибудь игровые компьютеры, как у вас, могут исчезнуть, но на самом деле нет.
Слушай, ну это, понимаешь, история, она вообще, как это, спиралевидная, потому что, помните, начиналось все с терминалов, тонких клиентов, вот, и пришло к персоналкам, теперь опять возвращается к тонким клиентам, значит, потом будет опять маятник качнется к персоналкам.
Ну вот,
когда квантовые компы сделают.
Когда мировое правительство нас захватит, народ потрубается от сети и попробует жить как-нибудь в офлайне.
Саша, да давай уже прямо скажи, что ты президент мирового правительства.
Ну да
что?
Он уже сказал предшоу.
А, точно.
Это, а вот с моей точки зрения, как, короче, ваннаби-стримера, это очень офигенный сервис. По одной простой причине. Сейчас у нас есть как бы два сервиса, YouTube и Twitch, да? И Twitch себя позиционирует как геймерский. Но есть прикол. Последние месяцы Twitch стал тормозить. Он не выдерживает даже 1080p картинку. Если ты возьмешь нормальный битрейт там и 1080p, у тебя все будет выглядеть хуже, чем 720p. Это, блин, полный капец. А тут этот весь сервис предлагает 1080p 60 FPS за бесплатно, да, я насколько понимаю. Только надо игру купить. и она будет идеальный стрим. У него будут минимальные задержки, отличное качество.
Много лайков.
Очень много лайков, да.
10-80 лайков.
И сейчас вот я смотрел, когда это было вчера, да, на Твиче количество людей, которые Assassin's Creed Odyssey смотрели на Твиче, 50 косарей людей было. Это немало для сингловой игры, вообще немало. То есть это очень популярный рынок, и понятно, почему Google его захватывает. И понятно, что YouTube, он славится именно своим качеством. То есть в YouTube все очень плохо именно с инфраструктурой для стриминга. Да, там... Ну, короче, они не совсем понимают, что нужно стримеру. Но при этом у них есть качество. Ты можешь 4К 60 FPS на YouTube транслировать.
Ну,
и тебе даже для этого партнерки не надо.
Теперь понятно, куда делся YouTube Gaming.
Гуглу некуда девать деньги. Фу, деньги, господи, мощности.
Диски.
Ну, зато гляди, сколько это клиентов. Они же Google не просто так, коммерческая компания. Рекламодатели реально платят за то, чтобы геймеры смотрели вот их рекламу.
Главное, чтобы эта и реклама не встраивалась к тебе в игру. Представляешь, ты месишь босса, и тут хоп.
А ты бы согласился купить игру в два раза дешевле, если бы временами такая штука была?
Нет.
Если бы она мне мешала месить босса...
Если
бы она мешала боссу месить меня, тогда еще ладно.
Хорошо, давайте применим современные игровые механики. Ты будешь покупать лутбоксы и всякие штуки, чтобы у тебя этой рекламы было меньше.
Я не буду покупать лутбоксы.
Ты будешь покупать лутбоксы, если захочешь хорошо
поиграть. Я не буду покупать лутбоксы.
А ты понимаешь, что у тебя выбора-то не будет. У тебя не на твоем
Я не буду покупать игру с лутбоксами.
У нас сейчас просто будет один выбор. Мы потихонечку будем, наверное, прощаться. Потому что...
А можно взять лутбокс?
10 шекелей.
А можно для тебя купить какой-нибудь скинчик, чтобы ты не синий был, а, например, золотистый? Вот как?
Кто? Я?
Да не, вот Александр, да. Александр со скинчиком. И плюс 5 минут игры. Подкаста.
По-моему, мы плавно перетекаем после шоу. За сим, наверное, будем... Да.
Давайте завершать выпуск.
На этой позитивной ноте завершать выпуск. Спасибо всем, что пришли. Спасибо всем, кто тут к нам приходил и пытался слушать. Это был подкаст «Витая пара» за номером 306. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока-пока.